Habet foenum in cornu. Он опасен для окружающих. Приблизительный перевод латинской поговорки буквально значит «у него рога обмотаны сеном», то есть он бодливый бык. Все они пройдохи. И доктор был тоже плут. Он мне не понравился. Два сапога пара. Давайте подумаем, что можно сделать. Конечно, то, что говорил Митакса касательно пенсии, совершенно верно. Пенсия сама по себе не может считаться обеспечением, если к ней не приложено свидетельство о страховании жизни, которое представляет собой также доход. Но это никуда не годится. Лицо клиента выражало смущение. Но есть и другой путь. Вы можете продать вашу пенсию. Люди, помещающие свои деньги и пускающиеся в спекуляции, иногда заключают такие договоры. У меня есть один клиент, человек, занимающийся спекуляциями. Очень может быть, что он примет это предложение, если мы сойдемся с ним в условиях. Конечно, я должен последовать примеру Митакса и послать за доктором. И адмирала опять тыкали, выстукивали и выслушивали. Но на этот раз не было сомнений, что это настоящий доктор, так как он являлся членом хирургической коллегии, и его отзыв, в противоположность отзыву первого, был самый благоприятный. «У него сердце и грудь 40-летнего человека», — сказал он. «Могу сказать, что для своего возраста это самый здоровый человек, какого мне доводилось осматривать». «Хорошо», — сказал мистер МакАдам, записывая замечание доктора, а адмирал вынул из кошелька вторую гинею. «Вам нужно, как я понял, 5000 фунтов стерлингов. Я могу сообщить об этом моему клиенту, мистеру Эльбери, и затем дам вам знать, согласен ли он. А пока оставьте ваши бумаги на получение пенсии. Если я увижусь сегодня с мистером Эльбери, то завтра вы можете получить от нас и чек. Понюхайте еще табачку, не желаете? Ну, в таком случае, джентльмены, всего вам доброго. Очень рад, что мог быть вам полезен». Мистер МакАдам, хотя он был очень занятой человек, с поклонами проводил их до дверей, и когда они вышли на улицу, на душе у них было гораздо легче. «Право, Уэстмакот, я очень вам обязан», — сказал адмирал. «Вы поддержали меня, когда я нуждался в помощи, потому что я не мог измерить глубину моря, находясь посреди этих городских акул. Но у меня есть еще одно дельце, которое я и сам теперь могу сделать. Не хочу вас больше беспокоить». «Да что вы, никакого беспокойства, я совершенно свободен, у меня нет никаких дел. А так мне будет очень приятно пойти вместе с вами, сэр, если только я смогу вам чем-нибудь помочь». «Нет, нет, мой милый, ступайте домой, но только будьте так любезны, зайдите на обратном пути к нам и скажите моей жене, что у меня все в порядке и что примерно через час я вернусь домой». «Хорошо, сэр, я ей передам». Уэстмакот приподнял шляпу и пошел на запад, между тем, как адмирал, позавтракав на скорую руку, направил свои шаги на восток. Идти нужно было далеко, но старый моряк бодро шел вперед, минуя одну улицу за другой. Большие, похожие на дворцы дома, в которых велись дела, уступали место обыкновенным лавкам и домам все меньших размеров, а их обитатели имели совсем другой облик. И, наконец, он зашел в такие места восточной окраины города, которые пользуются дурной славой. Здесь стояли большие мрачные дома и кабаки, из которых слышался шум. Жители вели беспорядочную жизнь, и здесь можно было попасть в неприятную историю, что адмиралу и пришлось изведать на собственном опыте. Он шел быстрыми шагами по длинному, узкому, вымощенному каменными плитами переулку, между рядами лежащих на земле женщин с растрепанными волосами и грязных детей, которые сидели на выбитых каменных приступках домов и грелись на осеннем солнышке. Здесь стоял разносчик с ручной тележкой, наполненной грецкими орехами, а около тележки прислонилась к стене неопрятно одетая женщина. Подол платья был грязный, обтрепанный, на голову наброшен клетчатый платок. Она грызла орехи, делая время от времени замечания какому-то грубому человеку в шапке из кроличьего меха и панталонах из полосатого бумажного бархата, подвязанных ремнями ниже колен. Тот тоже стоял, прислонясь к стене, и курил глиняную трубку. Неизвестно, что привело к ссоре, какая едкая насмешка женщины уязвила его, но только он вдруг вынул трубку изо рта и со всего размаха ударил женщину по лицу. Это была скорее пощечина, чем удар, но женщина испустила пронзительный крик и, приложив руку к щеке, присела за тележкой. — Ах ты, мерзавец! — закричал адмирал, замахиваясь своей палкой. — Ты скотина, негодяй! — Проваливайте! — хрипло крикнул мужлан. — Проваливайте отсюда, не то я! — он шагнул вперед, подняв руку. но адмирал нанес ему 3 удара по руке, 5 по бедру и 1 удар пришелся по самой середине кроличьей шапки. Палка была не тяжелая, но настолько крепкая, что оставила красные рубцы на теле. Дикарь взвыл от боли и бросился вперед, махая руками и легаясь, причем обут он был в сапоги, подбитые железными подковами. Но адмирал еще не утратил проворства, и у него был верный глаз, так что он увертывался от ударов и сам продолжал дубасить противника. Но вдруг кто-то схватил его за шею, и, обернувшись, адмирал увидал грязный подол платья той женщины, за которую заступился. «Я поймала его!» — кричала она пронзительно. «Держу! Давай, Билл, выколачивай из него требуху!» Она так крепко схватила адмирала, как мужчина. Ее руки сжимали горло точно железным кольцом. Он сделал отчаянные усилия, чтобы высвободиться, но ему удалось только вынудить женщину перейти вперед и поставить ее между собой и противником. Оказалось, что это было лучше всего. Негодяй, сам себя не помня и обезумев от побоев, ударил изо всех сил. Послышался такой звук, словно камень ударился о стену. Затем глухой стон, руки женщины разжались, и она упала на мостовую без признаков жизни. А адмирал отскочил назад и опять поднял свою палку, готовясь к нападению или защите. Впрочем, ни того, ни другого не понадобилось, потому что в эту самую минуту через толпу черни протолкались 2 рослых констебля в касках. При виде их негодяй бросился бежать, и его сейчас же заслонили от полицейских его приятели и соседи. «На меня было совершено нападение», — говорил, задыхаясь, адмирал. «На эту женщину тоже напали, и я должен был защитить ее». «Это Салли Бермонсей», — сказал один из полицейских, наклоняясь над массой в разорванном платке и грязной юбке. «На этот раз ей порядком досталось. А он был коренастый, плотный и с бородой». «Ну, так это Дэви Черный. Его 4 раза судили за то, что он ее бил. На этот раз он ее чуть совсем не укокошил. На вашем месте, сэр, я предоставил бы этим людям самим разбираться в своих делах». «Неужели же вы думаете, что человек, который служил королеве, может стоять и спокойно смотреть, как бьют женщину?» — воскликнул в негодовании адмирал. «Конечно, вы можете поступать как вам угодно, сэр. Но я вижу, что вы потеряли ваши часы». «Мои часы!» — адмирал пощупал свой жилет. «Цепочка висела, а часы исчезли». Он провел рукой по лбу. «Я ни за что на свете не хотел бы их потерять», — сказал он. «Их нельзя купить ни за какие деньги. Они были подарены мне судоходной компанией после нашего африканского крейсерства. На них есть надпись». Полисмен пожал плечами. «Не стоило вмешиваться в чужие дела», — сказал он. «А что вы мне дадите, если я вам скажу, где они?» — спросил мальчишка из толпы. «Дадите, Соверен?»
— Конечно.
— Ладно, где Соверен? Адмирал вынул из кармана монету. — Вот он. — Вот где тикалка. Мальчик указал на сжатый кулак, лежавший без чувств женщины. Между пальцами блестело золото, и когда их разжали, увидали хронометр адмирала. Эта непостижимая жертва агрессии душила своего заступника одной рукой и грабила его другой. Адмирал оставил полисмену свой адрес, удостоверившись, что женщина была только оглушена ударом, но не убита, и затем опять пошел своей дорогой, может быть, еще более утратив веру в людей, но, тем не менее, в очень хорошем расположении духа. Ноздри его раздувались, кулаки были сжаты, ему было жарко, в ушах шумело от волнения, испытанного во время схватки. Однако его радовала мысль, что в случае необходимости он в состоянии принять участие в уличной драке, несмотря на то, что ему уже за 60. Он направился к берегу реки, где в неподвижном осеннем воздухе слышался освежающий запах смолы. Навстречу попадались люди в синих шерстяных куртках и остроконечных шапочках лодочников. Магазины с выставленными в окнах морскими инструментами, продавцы канатов и красок, лавки, где продаются матросские костюмы, с длинными рядами болтающихся на крючках клеенчатых плащей, все указывало на близость доков. Адмирал ускорил шаг и расправил плечи, когда увидал, что вокруг него все напоминало о море. Наконец, между 2 высокими мрачного вида набережными он увидал грязную воду Темзы и целый лес мачт и труб. Направо шла тихая улица со множеством медных дощечек на домах по обе стороны и жалюзи на всех окнах. Адмирал медленно шел по ней, пока ему не попалась на глаза дощечка с надписью «Судоходная компания Святого Лаврентия». Он перешел через дорогу, отворил дверь и очутился в низкой конторе с длинным прилавком на одном конце и множеством сделанных из дерева корабельных деталей, которые стояли на подставках или были прикреплены к стенам. «Что, мистер Генри в конторе?» — спросил адмирал. «Нет, сэр», — отвечал пожилой человек, сидевший на высоком табурете в углу. «Он сегодня не приезжал в город».